Глава 13. 31 мая. Утром того достопамятного дня, когда набат и тревога раздавались с раннего утра, батальон предместья Сен-Виктор вступал в караул в Тампльскую тюрьму. Когда все обычные формальности были соблюдены и караулы расставлены, вызвали дежурных муниципалов и подвезли 4 орудия в подкрепление батареям, уже поставленным у ворот Тампля. В одно время с орудиями показался Сантер в своих желто-шерстяных эполетах и мундире, на котором огромные сальные пятна демонстрировали его патриотизм. Он осмотрел батальон и нашел его в порядке. Потом пересчитал муниципалов, которых было только 3.
«Почему 3 муниципала? И кого не достает?» — спросил он. «Кто 4-й?»
«Тот, которого не достает, гражданин генерал, не из числа голодных», — отвечал наш старый знакомец Агрикола. «Ибо это секретарь секции Лепелетье, начальник храбрых фермопилов, гражданин Морис Ленде».
«Так-так», — сказал Сантер. «Я признаю, как и ты, патриотизм гражданина Мориса Ленде, что не помешает записать его в число отсутствующих, если он не явится через 10 минут».
И Сантер отправился далее. В нескольких шагах от генерала в ту минуту, как он произнес эти слова, были егерский капитан и солдат. Один стоял, опершись на ружье, другой сидел на лафете.
«Вы слышали?»
— вполголоса сказал капитан, обращаясь к солдату.
«Морис еще не явился».
«Да, но он еще будет, успокойтесь. Разве только он изменил?»
«Если бы он пришел, — сказал капитан, — я бы вас поставил караулить на лестнице, и так как, вероятно, она пойдет на башню, то вам удалось бы сказать ей слово».
В эту минуту показался мужчина, которого по трехцветному шарфу признали за муниципала. Но только этот мужчина не был известен ни капитану, ни егерю, что и заставило их устремить на него пристальный взгляд.
«Гражданин генерал», — сказал новопришедший, обратившись к Сантеру, «прошу принять меня на место гражданина Мориса Ленде, который болен. Вот свидетельство врача. Мне достается быть в карауле через неделю. Я меняюсь с ним. Через неделю он будет нести мою службу так точно, как я понесу его службу сегодня».
«Да, если только капеты и капетки проживут еще неделю», — заметил один из муниципалов.
Сантер на эту шутку усердного служаки многозначительно улыбнулся. Потом, обращаясь к заместителю Мориса, проговорил.
«Ладно, пойди распишись вместо Мориса Ленде и внеси в столбец примечаний причины этой перемены».
Однако капитан и егерь взглянули друг на друга с радостным удивлением.
«Через неделю»,
— сказали они друг другу.
«Капитан Диксмор!» — крикнул Сантер. «Расположитесь с вашей ротой в саду».
«Идемте, Маран»,
— сказал капитан, обращаясь к егерю, своему товарищу. Раздался барабанный бой, и рота, предводительствуемая кожевенником, удалилась по назначенному ей направлению. Ружья поставили в пирамиды, и рота разделилась по группам, которые стали прогуливаться взад и вперед. Местом прогулки их был тот самый сад, в котором еще при жизни Людовика XVI королевская фамилия иногда гуляла. Этот сад был оголен, тощ, заброшен, без цветов, деревьев и зелени. На расстоянии почти 25 шагов от стены, выходившей на улицу Порт-Фуан, возвышался рот каюты, к
которую позволила поставить предусмотрительность муниципального правления для удобства Национальной гвардии, когда она держит караул в Тампле, и которая могла получить там в дни тревоги, когда запрещалось выходить, питье и пищу. Много было охотников стать хозяином этого маленького домашнего ресторанчика. Наконец, оно было отдано одной примерной патриотке, муж которой был убит 10 августа и которая откликалась на имя Плюмо. Эта небольшая хижина, построенная из досок и кокор, находилась на открытом месте. Следы загородки из низенького кустарника еще и теперь видны. Она состояла из квадратной комнаты со стороной в 12 футов, под которой находился погреб, куда сходили по грубо вытесанным ступеням. Там вдова Плюмо хранила свои вина и съестные припасы, за которыми она и дочь ее, девочка 12-13 лет, наблюдали поочередно. Разбив свой бивак, Национальная гвардия разбрелась, как мы уже сказали, по саду. Иные прохаживались, другие разговаривали с привратниками, а кто-то разглядывал разные изображения, начертанные на стене. В числе последних находились капитан и егерь, которых мы уже заметили. «А, капитан Диксмер», — сказала содержательница буфета. «Какое у меня есть сомюрское венцо!» «Ладно, гражданка Плюмо, но сюмюрское вино, по моему мнению, ничего не стоит без брийского сыра», — ответил капитан, который, прежде чем предложить это меню, тщательно осмотрел буфет и заметил между прочими съедобными вещами, хвастливо разложенными на прилавке, отсутствие этого лакомства, которое он так ценил. «Ах, капитан, последний кусок, как нарочно, сию минуту исчез.
А если нет сыра, так не надо и сомюрского вина. А вместе с тем заметьте и то, гражданка, что потребление его принесло бы выгоду, ибо я имел намерение угостить роту».
«Капитан, прошу тебя повременить 5 минут, и я сбегаю к гражданину-привратнику, который снабжает меня им, и у которого всегда есть запас. Я заплачу за него подороже, но ты отличный патриот, верно, меня не обидишь?»
«Ладно, ладно, ступай», — отвечал Диксмер. «А мы между тем сойдем в погреб и сами выберем вино».
«Распоряжайся, как в своем доме, капитан». И вдова Плюмо во всю прыть пустилась бежать к привратнику, между тем как капитан и егерь, запасшись свечой, спустились в погреб.
«Так», — сказал Муран после некоторого обзора, — «погреб вырыт в направлении улицы Порт-Фуан. Глубина его от 9 до 10 футов. Плотничной работы нет».
«Какая тут почва?» — спросил Диксмер.
«Суглинок. Вся эта наносная земля. Эти сады уже несколько раз были изрыты. Камней быть не может».
«Скорее», — сказал Диксмер, — «я слышу деревянные башмаки нашей торговки. Возьмите 2 бутылки вина и пойдемте».
Они уже оба показались из погреба, когда возвратилась вдова Плюмо со знаменитым брийским сыром, затребованным так настоятельно. За ней шли несколько егерей, привлеченных приятной внешностью сыра. Диксмер угощал сыром и велел подать бутылок до 20 вина своей роте, между тем как гражданин Муран рассказывал о преданности Курция, бескорыстии Фабриция и патриотизме Брута и Кассия. Все эти исторические рассказы были оценены не менее брийского сыра и анжуйского вина, которыми потчевал Диксмер. Пробило 11 часов. В 11:30 была смена.
«Как обычно прогуливается австриячка? От 12 до часу?» — спросил Диксмер, обращаясь к проходившему мимо хижины Тизону.
«Именно от 12 до часу». И он запел.
Mesdames, montez autour. Мирантон, тон-тон, мирантон.
Мадам, поднимайся на свою башню. Мирантон, тон-тон, мирантон.
Эта новая выходка была встречена единодушным взрывом хохота национальных гвардейцев. Тогда Диксмер сделал перекличку тех людей своей роты, которым пришла очередь стоять на часах от половины девятнадцатого до половины второго. Торопил завтракавших и пригласил Морана взять оружие, чтобы поставить его, как условлено, в верхнем этаже башни, на том самом месте, где Морис скрывался в тот день, когда он подметил поданные королеве знаки из одного окна на улице Порт-Фуан. Если бы взглянули на Морана в ту минуту, как он получил это очень обыкновенное приказание, то могли бы заметить, как покрылось бледностью все лицо его до самых волос. Внезапно раздался глухой шум около Тампльской тюрьмы, а в отдалении слышен был ураган криков и неистовых возгласов.
«Что там происходит?» — спросил у Тизона Диксмер.
«О!» — отвечал тюремщик. «Там пустое, вероятно, восстание приверженцев Бриссо перед прогулкой на гильотину».
Шум страшно усиливался, раздался залп артиллерии, и толпа людей пробежала мимо Тампля с неистовыми криками.
«Да здравствует отделение! Да здравствует Анрио! Долой брисотепов! Долой роландистов! Долой госпожу Вито!»
«Славно, славно!» — заговорил Тизон, потирая себе руки. «Я сейчас открою дверь к госпоже Вито».
«Эй, Тизон!» — закричал страшный голос.
«Что прикажет генерал?»
— отвечал последний, внезапно остановившись.
«Сегодня нет выхода», — сказал Сантер. «Заключенные не выйдут из своей комнаты».
«Ладно», — сказал Тизон. «Меньше хлопот».
Диксмер и Муран обменялись неизъяснимо грустными взглядами. Потом, в ожидании смены, сделавшейся теперь бесполезной, оба они пошли по направлению к хижине и стене, выходившей на улицу Порт-Фуан. Тут Муран стал мерными шагами определять расстояние.
«Сколько?» — спросил Диксмер.
16 шагов, — отвечал Муран.
«Много ли потребуется дней?»
Муран задумался, начертил на песке палочкой несколько геометрических линий, которые в ту же минуту стер.
«Нужно будет по крайней мере 7 дней», — сказал он.
«Через неделю очередь Мориса», — проговорил Диксмер. «До этого времени нам непременно надо с ним помириться».
Пробило 30 минут. Моран со вздохом взял свое ружье и, предводительствуемый капралом, пошел сменить часового, который прохаживался по платформе на высоте башни.